не приобретаем. Но смотрите, камы этого же свобода не стала причиной падения слабых. Ибо если некто увидит, что ты, обладающий знанием, возлежишь за столом в каком-нибудь языческом храме, то совесть его, человека слабого, не возвысится ли так, что он тоже станет есть мясо, принесенное в жертву идола? И вот уже, гибнет от своего знания слабый человек, твой брат, за которого умер Христос. Но когда вы таким образом грешите против братьев и наносите удары в слабой совести, вы грешите против Христа. И потому, если из-за какой-то пищи падет мой брат, не буду есть мясо вовек, чтобы не быть причиной падения брата моего. Разве я не свободен? Разве я не апостол? Разве я не видел Иисуса, Господа нашего? Разве вы не мое дело в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо вы сами печать моего апостольства в Господе.
Идите от меня, прокляты в огне вечный, уготованы дьяволу и ангелам его. Налкавшись и не дасть мне есть, обладавшись и не напоисти меня, старанием бег и не ведости меня, она и не одеясти меня, волю и в темнице, и не посетисти меня. Тогда отвечает ему тебе глаголище, Господи, когда тебе дихом алчище, или жаждаще, или старанно, или нагло, или больно, или в темнице, и не послушихом тебе. Тогда отвечает им глаголе, аминь глаголю вам, а неже не сотворись, единому всех меньше, и мне сотворись, и идучи в муку вечную, праведнице же, жизнь вечную.
Сын и Святой Дух. Дорогие братья и сестры, мы с вами, конечно, живем в тревожное время, и, конечно, сейчас едва ли возможно в любом слове обойти события, которые происходят у нас на территории Украины. И понятное дело, что все мы призваны к тому, чтобы помыслять о корне. Но тем не менее, мы с вами включены в любом случае в повестку дня современного мира. Каждый из нас, я уверен, с жадностью смотрит сводки новостей, читает сообщения в социальных сетях для того, чтобы понять, что вообще там происходит и что нам ждать в ближайшем и в отдаленном будущем. Это вполне естественная реакция каждого живого человека. Хотя, с другой стороны, то, что происходит, вполне вписывается в логику исторического процесса, и это нам даже с точки зрения провиденциальной предсказано еще в Евангелии. Сам Христос сказал нам, что мы с вами, дорогие мои, не боялись. Сказал, что надлежит быть и воином, и военным слугом, и прочим безобразием, которые по человеческому несовершенству, по вражде дьявольской и не без попущения Божия совершаются и еще будут совершаться на этой грешной земле. При этом, дорогие мои друзья, конечно, сразу у нас возникает вопрос, как нам себя вести в этой ситуации. Конечно, с точки зрения церковной, если мы говорим о церкви как об институте, то мы всегда четко должны с вами понимать, что церковь вне политики. Это единственно возможный, правильный здесь тезис. Единственно возможное правильное положение. Потому что церковь Христова объединяет в себе всех искренних и истинно верующих людей. Эти люди в какой-то определенный момент времени могут оказаться по разную сторону границ. Могут оказаться в разных группах, даже враждующих друг друга. Но тем не менее, они все остаются христианами. Они все призваны к вечной жизни. Они все призваны к единству со Христом. И поэтому, собственно, как сказано в одном известном фильме, церкви не стоит заключать политических браков для того, чтобы в момент смены власти не обновить. Это очень верная, конечно, фраза, и поэтому церковь старается, насколько это возможно, опять же, в условиях человеческой реальности, выдерживать эту максимум. Это действительно так. Поэтому церковь существовала в царской России, она существовала в советской России, она существует сейчас, и мы с вами знаем из Евангелия, что она прибудет до скончания века, до тех пор, пока не придет Христос. И нам с вами, дорогие друзья, собственно, сегодня об этом пришествии Христова сказано было в Евангелии. Евангелие особое. Евангелие, собственно, о страшном суде и раскрывает нам саму логику того, как будет совершаться этот последний страшный суд. Как будет судить людей Христос, восседающий на престоле, на троне, перед всем человечеством, существовавшего времен Адама, и который еще будет существовать до этого момента перед ним. Как судит Христос людей? Он говорит об одном. а то, что они сделали для Него, что они сделали ради Христа. Но дело в том, что это делание соотносится не напрямую с Христом, физическим образом, стоящим перед нами, как это было, например, во время земной жизни Христа Спасителя, когда люди могли видеть, слышать Его, осязать Его, трогать Его одежду, как мы знаем, да? Речь идет о другом, о том, что, оказывается, можно быть преданным Христу и служащим Ему, когда мы делаем нечто по отношению к другим людям. Не напротив сказано в этом евангельском отрывке. Можно предавать Христа и отворачиваться от Него в тот момент, когда мы являем равнодушие, презрение, безразличие, в конце концов, к тем людям, которые в данный момент нуждаются в нашей помощи, в нашей поддержке, и более того, когда мы могли бы оказать эту поддержку, эту помощь, но не делаем этого, потому что нам не хочется этого делать, поскольку это нарушает наше с вами какое-то равновесие, наш с вами комфорт, наше с вами удобство жизни, заставляет перешагнуть какой-то порог нашей с вами ситуации удобства. И это, дорогие друзья, конечно, звучит особенно резко, особенно отчетливо в нынешнее время, с которого я, собственно, и начал описывать нынешнюю ситуацию. Мы с вами вполне можем оказаться в позиции, когда от нас потребуется просто дать человеку хлеб, дать человеку одежду, поддержать, в конце концов, человека. И если мы можем с вами сделать это, то будем помнить, что мы всегда к этому призваны. При этом Христос не говорит, опять же, обратим внимание, что если вы своему помогли хорошо, а чужому то плохо. Люди могут быть разных, еще раз обращаю ваше внимание, национальностей, политических убеждений, социального статуса. Это ничего не меняет. Мы с вами призваны к тому, чтобы всегда во всех обстоятельствах нашей жизни оставаться христианами. Те, кто идут за Христом, те, кто стараются помочь Ему, а помогаем мы Христу тогда, когда помогаем нуждающимся. Здесь еще есть одна замечательная мысль, дорогие мои друзья. Оказывается, судя по тексту нынешнего евангельского повествования, Христос всегда на стороне слабых, Он всегда на стороне страдающих, Он всегда на стороне нуждающихся. Просто потому, что Он сам страдающий и нуждающийся. Он сам воспринял на себя нашу скорбь, наши грехи, Он сам страдал. Он претерпел все эти страдания, и поэтому Он разделяет боль человеческую. И мы с вами призваны, как христиане, разделять эту же самую боль, независимо от того, о каком человеке идет речь. Это нам с вами важно помнить, дорогие мои друзья, в любых обстоятельствах. И в том числе и в период подготовки к Великому посту, но не ограничивая только этим поприщем реализацию этого начинания, этой максимы, дорогие мои. Поэтому, что мы можем сделать в нынешних условиях? Если есть возможность помочь каким-то людям, поможем. Но если даже мы не можем помочь физически человеку, мы должны помнить о том, что мы можем всегда молиться. И мы с вами помолимся, и я прочту молитву. Я думаю, что через некоторое время сейчас будет у нас от патриарха благословение, чтобы мы особые молитвы, которые какие-то читались, я думаю, что сейчас они как раз идут в процессе подготовки, эти тексты молитвенные, которые вы отражали нынешнюю ситуацию, аккуратно, должным образом. Но пока мы просто с вами сейчас прочтем на сугубой Екатерине молитву об умножении любви вместо привычной нам уже молитвы о коронавирусе, который вдруг стал таким блеклым и таким незначимым на фоне происходящих событий. Поэтому в любом случае мы должны молиться. И молиться в нашей братской общине, и молиться дома, когда мы стоим перед иконами, и помнить о том, что мы должны воздыхать Богу о том, чтобы Он дал нам силы пережить это все. Чтобы Он дал силы пережить это все страдающим людям. Помог раненым, упокоил почивших. Чтобы Он дал правителям со всех сторон мудрость преодолеть к общему благу эту нынешнюю конфликтную ситуацию. Чтобы Господь в конце концов сохранил и управил путь Церкви Своей, которую Он создал на земле своими страданиями. Вот обо всем этом нам нужно бы молиться. И имея в голове эти идеи, возносить свои молитвенные воздыхания к Богу, когда мы стоим и в храме, и на своей частной домашней келейне, как мы бы сказали, молитву, дорогие друзья. Ну и самое главное, не будем забывать о том, что мы с вами христиане. И к нам с вами опять не будем забывать, я бы сказал, что мы с вами, собственно, являемся наследниками великого Христова обетования. Сам Христос сказал, что я созижу мою церковь, и врата ада даже не одолеют ее. Поскольку мы с вами пребываем в церкви, мы с вами имеем общение со Христом. А Христос — это царь мира, это владыка всяческий, победитель смерти, владыка жизни. И мы с вами имеем самое главное, что только может иметь человек – общение с ним. Поэтому, дорогие мои друзья, доверимся Христу. Будем при этом помнить о том, что ни один волос головы человеческой не впадет без промысла Божия. Но при этом наше с вами действие, наше с вами отношение к происходящему должно быть вполне разумным и основано на нашем христианском призвании. Но доверие Богу должно быть здесь в любом случае общим фоном, на котором все происходит. Поэтому дай Бог, дорогие мои, чтобы мы с вами и умели помочь человеку в нужное время, как сказано было в том евангельском повествовании, которое мы слышали сегодня, чтобы мы не оставляли наших молитв о людях, страждущих, о себе самих и о Церкви Христовой, и чтобы мы доверяли Христу Спасителю, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.